Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В прошлый раз я обещал. Повод был печальный, тем не менее. Найти те фильмы Шона Коннери, который, конечно, абсолютно неординарный актер, об этом шла речь позже, но для того, чтобы сравнить ординарных и неординарных актеров, я предлагаю одно испытание. Вспомните, как носили смокинг Хэмфри Богарт, Кларк Гейбл, Стюарт, Марлон Брандо, если вы их, конечно, видели, если, конечно, до этого дошло, и все последующие. Ну, неужели можно с ними сравнить Леонардо Ди Каприо? Ну, конечно, нет. Ну, конечно же, нет. А Шон Коннери еще мог. И Шон Коннери в самом начале, когда на него свалился вот этот гигантский успех, связанный с Джеймсом Бондом, он сказал: да если я сегодня перестану быть Джеймсом Бондом, да мне все равно, я буду искать другие фильмы. И вот я простудировал биографию Шона Коннери. Я не могу сказать, конечно, что я видел все, что нам фильмография явствует. Нет, ни в коем случае. Но достаточное количество фильмов я там отыскал. Например, я очень люблю тот образ, который Шон Коннери воссоздает в таком фильме Жан-Жак Арно, режиссер, «Имя розы». Это детектив. Это детектив средневековый. Но именно таких мудрецов того времени я и представлял себе. Вот именно такой и может быть Шон Коннери. Вот это у него, он не скрывает париком какие-то там отсутствие волос. Нет, он выше этого. Это человек в возрасте, действительно, лысина у него. Но какая же мудрость! Какая ирония проглядывает во всех его поступках, даже когда его собственной жизни угрожает опасность. Далее режиссер Ричард Лестер, тот, кто снимал фильмы с Битлами ранние. Фильм называется «Робин и Мэриан». И вот это я называю мифологизации. Когда Робин возвращается, черт знает, спустя какое время из крестового похода, вы знаете, он не помолодел. И возлюбленная его тоже не помолодела, и еще даже, я думаю, она не помолодела гораздо больше, чем сам Робин. И опять тут люди, которые любят друг друга, и любовь вечна. И эти люди вкупе с режиссером Ричардом Лестером, ему ирония совершенно не была посторонней. Прекрасный фильм. Заметьте, что, я думаю, еще одна передача, если будет так, и я перестану говорить слово «рекомендую». Потому что я никому ничего не рекомендую. Я говорю только о фильмах. К книгах, музыке, которая нравится мне. Итак, «Робин и Мэриан» — это фильм 1976 года. Следующий фильм — это уже реальный исторический факт. «Лев и ветер» — начало 20 века и «Марокканские бандиты», вождя которых играет Сон Коннери, похищают какую-то там американку вот в районе Марокко, и за ними начинается охота. Кто осуществляет эту охоту? Доблестная американская морская пехота. Для того, чтобы назвать все это точно, корпус американской, корпус морской пехоты американских Соединенных Штатов. И тут опять актерский подвиг. Но вместе с ним, я имею в виду Шона Коннери, присутствует режиссер этого фильма. И режиссер этого фильма делал Конана. Такой фильм, как «Диллинджер», то есть этот человек может отснять развлекательное приключенческое кино, как вряд ли кто-нибудь это может сделать сегодня. Там есть и Теодор Рузвельт, один из самых живописных президентов Соединенных Штатов. Я этот фильм всегда смотрю с колоссальнейшим удовольствием. И последний фильм, он 1975 года, я вам могу сказать сразу и доподлинно, таких фильмов не делают больше. Нет людей нынче, которые бы могли отрежиссировать подобный фильм. Если вы посмотрите этот фильм, я думаю, вы сразу забудете про Стивена Спилберга. У вас в голове могла каким-то образом обосноваться кандидатура Стивена Спилберга. Но я не буду говорить про Стивена Спилберга, человек, который прошел достаточно интересный путь по дороге развлекательного кино и потом снял такую чушь, простите меня, с советскими спецназовцами. Ну, как сразу Вторая мировая война закончилась, как они бомбу хотели украсть и взорвать Америку. А потом он еще про шпионский мост. Вы знаете, облажался он для меня, как сейчас говорят, по полной. Мало кого интересует серая фигура американского адвоката. А вот фигура полковника Абеля, я думаю, заинтересовало бы очень многих, если бы к ней подойти объективно. Но Стивену Спилбергу это не надо. Ему гораздо интереснее фигура американского провинциального адвоката, который меня не интересует ни секунды и ни раза. Итак, мне могут говорить, а «Скала»? И я находчиво отвечу, ну и что «Скала»? Вам хоть на секунду приходит мысль о том, что ракета с ядерной боеголовкой разорвется в центре Сан-Франциско? Ну, это уже совсем другое кино. Режиссеру не потянуть. Такое ему не потянуть. Это уже просто жанр. «Выкуп». Я просто вот эти фильмы я не смотрел и даже и не собираюсь я еще раз просматривать фильмографию Шона Коннери. Эпизодические роли, которые он играл, чтобы крыльцо подпереть и новые доски в забор ставить. Я его ни в коем случае не имею права за это осуждать и не осуждаю. Только это его обычная работа. ему приносят контракты, он смотрит, что чего, и выбирает. Ему крайне повезло, что третьим выбором он был в фильме «Человек, который хотел стать бы королем». Я просто отвлекся, прошу прощения. Он играет там вместе с Майклом Кейном. Вместе с ними там еще играет актер, ну, не очень у нас известный, он играет Киплинга, по рассказу которого и поставлен этот фильм «Человек, который мог бы стать королем». Это Кристофер Пламмер. Вот именно такие фильмы больше снимать уже не могут. Можно кому-то дать денег, но, во-первых, он не будет знать, что с этими деньгами делать, но, может быть, только отснять гигантский боевик под названием «Человек-какашка» или «Человек-букашка», но это вряд ли принесет что-нибудь в сокровищницу мирового кинематографа. Итак, может быть, я пропустил какой-нибудь фильм из фильмографии Шона Коннери, ровно два звонка на то, чтобы мне напомнить, что это за фильмы и насколько они вам нравятся. Если в течение очень короткого времени, минуты, звонка не будет, а бывает, потому что человеку же тяжело, он должен сначала встать, ну, там же решение, на левую ногу или на правую. Потом он начинает думать, а какой рукой взять телефон, правый или левый? Если этого не будет, я не особенно собираюсь огорчаться. Я мгновенно перейду к следующей теме. Ну вот мне сказали, звонок появился. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Добрый день.
Денис.
Денис, очень приятно.
Да. Вы знаете, а у меня вот первое впечатление, когда говорят Шон Коннери, для меня это почему-то Горец. Ну, наверное, просто мне было столько лет.
Скорее всего и... Денис, вот согласитесь со мной или не согласитесь, когда Шон Коннери только появляется, начинается волшебство Шона Коннери. Вы не согласны со мной?
Ну, магия кино начинается, да.
Вот именно он, как он держится, как он хватается за рукоятку меча. Ну, вот присутствие, вот его присутствие.
Вот, понимаете, можно сколько угодно ругать, называть роль проходной, сколько угодно, но как подростковый, даже, можно сказать, кумир, да, как вот, вот таким должен быть дед. Вот,
ну, знаете, и хорошо.
Как... Вот, а еще вот про смокинг, когда вы говорили, мне в голову пришла такая мысль. А ему было на чем его носить? Он же серьезно участвовал, если я не ошибаюсь, в «Мистер Вселенная».
Он участвовал в этой «Мистер Вселенная». А если вы видели такой фильм, с чего он и познакомился с Советским Союзом, это был фильм «Адские водители».
Ой, вот это нет.
А, нет, что обычная приключенческая гоночная картина, но он там, естественно, в майке и без майки. И понятно, что этот человек очень внимательно следит за своим телом.
Ну да, он был одним из идеологов культуризма в каком плане, насколько я знаю. То, что не только красивые мышцы, но и все остальное.
Не, у него с головой все было в полном порядке.
Именно и в голове образование.
Спасибо, Денис, спасибо большое. И это идейный борец за независимость Шотландии. И он не говорил про независимость Шотландии, как некоторые люди говорят про независимость того или сего, он деньги давал. Это, кстати говоря, тоже очень обо многом говорит. Последний звонок по поводу Шона Коннери. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Воспоминания о Шона Коннери, тех фильмов, которые вы назвали, это фильмы...
Нет, так разговора не получится, вас совершенно не слышал. Ну, значит, тогда и про Шона Коннери мы закончили. Не так уж и много актеров, которые являются себя. Один актер. А что он может? А что он может, один актер? Да хоть какой? Стишок мне прочитать? Не, я возьму книгу, сяду в кресло и прочту этот стишок для себя гораздо лучше, чем он. Что еще он может сделать? Встать в позу и выступить по поводу, я не знаю, выборов каких-то, еще чего-то. Не, мне не надо. Если мне что-то непонятно, я спрашиваю людей, которые в этом очень хорошо разбираются. Все, спасибо большое. Конечно же, мы будем обращать внимание на звезд. Звезда – это неотъемлемая часть кинематографа всегда. И всегда звезда, даже не всегда, скажем так, и очень часто звезда отбрасывает слишком яркий блеск. Она не так блестит. Или наоборот, какая-то незамеченная звезда, которая должна отбрасывать куда как более яркий блеск. Будем говорить о том и о другом случае. В прошлый раз я говорил вам о том, что даты соблюдать. Зачем соблюдать даты? Тем более, что программа моя идет совсем недавно, а юбилей было полным-полно. Только юбилеи эти, почему-то, я не знаю, кто у нас там заведует отмечанием юбилеев, мне трудно себе это представить, а мне страшно, как я воображу персону, которая этим занимается. Так совсем уж становится не по себе. Итак, я читаю. Было так тихо, что казалось, все спит кругом. Весь дом и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот, и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала, с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю, и было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. Это была цитата, это текст автора. Далее. Взросление и старение очень похожи на постепенную утрату зрения. То, что видит, чему удивляется ребенок, перестает видеть взрослый. Он смотрит сквозь. Как будто то, что его окружало и окружает, куда-то исчезло. Какое уж тут удивление. В процитированном отрывке взгляд совершенно детский. Действительно, вам приходило в голову, взрослым, почему это из черного неба сыпется белый снег? Ведь и небо тогда должно было быть белым. Или отопление само по себе этакое существо и не спит ведь там в трубах и батареях. Даже ночью, когда все спят, что-то булькает и со вздохом переливается, дарит нам тепло. Оно же живое, и у него есть имя – отопление. Магия прозы Паустовского в сотнях и тысячах таких мелочей, потому что они никакие не мелочи. И лекарство от взрослой слепоты. Читаешь Паустовского и удивляешься – как я сам всего этого не видел, между тем видеть это же так просто, так легко, так приятно. Жизнь на самом деле такая интересная, если ты не слеп. Читать Паустовского – это как пить в удушающую жару в полдень. В набитом пылью, обесцвеченном, почти неживом мире, в какой-нибудь почти по-бродскому – ненавидимой тобой раскаленной пустой Азии. Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах. Это у Бродского. И именно в это часто превращается стремительно катящаяся к концу жизнь в прохладную, невероятно вкусную, живительную воду,
из глубокого и таинственного колодца, чудесным образом попавшегося тебе в пути. Пьешь, пьешь, и все никак не напьешься. Все тебе мало. И вот так читаешь Паустовского, а он овладевает тобой. Стоит раскрыть любую его книгу на любой странице. Не оторвешься. Таких писателей мало. Возможно, всего несколько. И не только у нас в России, но и вообще в мире. Недаром почти дали ему когда-то Нобелевскую премию. Старались сделать это 4 раза. Дали разве? Во всяком случае, рассматривали. Есть писатели, творцы миров. Их миры, их герои рождены их воображением, несмотря на реализм. Вроде бы реальность нашу описывают эти писатели. Таким был, как мне думается, Лев Толстой. Реальность его произведений специфическая, толстовская. Даже когда он описывает вроде бы события, в которых сам действительно участвовал, ну, например, «Севастопольские рассказы», например, эта реальность возрастает из самого Толстого. Она, выражаясь сегодняшним языком, не сама жизнь, а ее математическая модель. И герои его выращены изнутри автора, как, например, Эмма Бовари из Гюстава Флобера. Эмма – это я, но совсем другое мы видим у Паустовского. Паустовский, в сущности, великолепный очеркист. Почти все его творчество, русский очерк, было такое направление когда-то. По мне так уже выродилось. Скажите что-нибудь об этом фрагменте. «Между лесами и окой тянутся широким поясом заливные луга. В сумерки луга похожи на море. Как в море садится солнце, в травы и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же, как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной, зеленеющей чашей. В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой. Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в 3 обхвата осокарями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой. Один плюс на этой реке мы назвали фантастической прорвой, потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных в 2 человеческих роста репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля. Мир Паустовского не вырастает из него самого, но прорастает сквозь автора. Автор – скрупулезнейший наблюдатель и транслятор увиденного. И повторю, гениальный лекарь от слепоты. В этом году Константину Паустовскому исполнилось уже больше 125, но когда ему было 125, этот юбилей, лучше не говорить о таких юбилеях. Похоже, никто об этом не вспомнил, какие-то перепечатки, ну, говорить не о чем. Давайте же восполним этот пробел. Помянем нашего великого соотечественника и еще раз перечитаем его книги, чтобы прозреть.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Итак, это был отрывок из очерка Константина Паустовского. У меня один вопрос. А скажите, пожалуйста, а сколько времени отведено Константину Паустовскому в школьной программе? А ведь именно такие, как Константин Паустовский, учат любить свою родину. Извините мне уже такой выспренний слог, но я считаю, что рядом с Константином Паустовским стоит именно два слова: родина и правда. Талант, само собой разумеется. Да и что мы можем сказать о таланте? Талант дается с рождения. Каждому человеку свой. Человек может совершенно спокойно пройти мимо своего таланта и ничего не сделать. Так и уйти вместе с этим талантом. И когда мне говорят, это талантливый спортсмен, а лет тебе сколько, мальчик? 28. Так уже надо было состояться, и надо было быть выдающимся спортсменом. Или такой спортсмен, каких мало, а он еще все в талантах ходит. Паустовский сам писал, я не собираюсь отнимать у вас время и говорить о том, что он считал писательство колоссальным трудом. В ответ Паустовскому я знаю только одного человека, который говорил, что не верьте, когда вам расписывают писательство как тяжелейший труд. Нет, это прекрасное занятие. Это Рэй Брэдбери. Но, опять же, я выскажу собственное мнение, Рэй Брэдбери не столь талантлив, как Паустовский. Это мое личное мнение, но тем не менее писательский труд, а мне всегда очень интересно посмотреть, а что, вот как ты пробился? И вдруг я понимаю, что все, кто не работал, исключение Брэдбери, мы об этом только что сказали, все остальные однодневки. Вспыхнул и пошел по жизни, по жизненной дороге. Погас или огонек становился все более тусклым и все более тусклым. В этой жизни только труд. И я очень рад, что один из моих самых любимых писателей, Константин Паустовский, именно подтверждает эту истину, которую русский народ выразил куда как более просто. Без труда не вытянешь и рыбки без труда. И, конечно, когда ты пришел к пруду, в котором плавает с абсолютно ожиревшим от безделья мозгом карась, и попадает тебе в штаны, ну, хорошо, такое тоже бывает. Но ни в коем случае такое не может быть в другое время. И особенно, я говорил об этом, но я скажу вам еще раз. Мне больше всего жалко людей, которым надо писать много. К очень краткому промежутку времени. Я прежде всего хочу вспомнить Чехов. Это легко, по воспоминаниям современников, легко понять, как ему было тяжело. О Генри. Невыразимая тяжесть бытия писателя-юмориста. Наверное, этим сострадал. Я ни в коем случае не собираюсь его равнять с Генри Чеховым. Конан Дойль, для меня Конан Дойль гораздо ниже. Это только на нем жанр детективного рассказа, романа начинал обтачивать свои зубы и когти. Нет, По тому времени он был достаточно слаб в этой форме. Про то, как работали Лев Толстой, про то, как работает Стивен Кинг, про то, как работает, работал, к сожалению, Юрий Трифонов. А Юрий Трифонов, это ни много ни мало картинка наших 50-х, 60-х, 70-х годов. А вот как работал Василий Аксенов, это я вам могу сказать. Он поработал при советской власти, закончил на затоваренной бочке таре, где был как раз тот самый талант, который ему сопутствовал. А потом в Америке он начал писать «Шаляй-валяй». И так ничего и не написал. Вот кого я могу сравнить с Аксеновым? Довлатова. Я не могу сравнить Довлатова с Паустовским. Это, безумие. Так не бывает. Но когда я специально купил и прочел том довлатовской прозы, которую он написал за рубежом, один том, всего-навсего, никакой радости я не испытал. Мне только было дико обидно, что этот достаточно талантливый писатель так и не закончил тот трудовой путь, который ему был предназначен. И, конечно, на сегодня последнее. Потом, я думаю, я буду принимать звонки на любую тему, о которой сегодня шел разговор. Это уход Михаила Жванецкого. У меня особое отношение к этому автору. Он был великолепен при советской власти. Действительно, все его реплики. Он так сильно думал о колбасе, что вокруг него собрались собаки. И прочее, прочее. Все эти коротенькие репризы, собрание на ликероводочном заводе, отлично Григорий, нормально Константин. Я не хочу говорить, это было блистательно, это было великолепно, это превосходило вообще все наши представления, но это явно было смешно и неординарно, а это уже, с моей точки зрения, достаточно много, чтобы обратить на человека внимание. Он жил при советской власти, как многие жили при советской власти, ходил с кукишем в кармане, читал в начальственных кабинетах свои произведения. Вспомните Высоцкого. «Меня зовут к себе большие люди, чтоб я бы пел охоту на волков». Не бьется что-то, как говорят в определенной социальной группе для меня. Но, с другой стороны, мне могут совершенно спокойно возразить. А деньги-то зарабатывать надо? Тут я молчу. Ежели деньги зарабатывать надо, значит, эти деньги обязательно надо зарабатывать. И когда человек сидит, вкалывает, и еще этим деньги зарабатывает, я перед ним снимаю шляпу и награждаю его аплодисментами. А если человек пишет, что не пропадя, да, там попадаются алмазы, да, там попадаются прекрасные песни или прекрасные репризы. А остальное для того, чтобы калитку починить, забор подправить, да и крыльцо себе сделать. С изразцами, уж я не знаю, там красиво, это некрасиво, но тем не менее, я всегда за трудяк. Мне всегда нравятся люди трудолюбивые. Мне всегда нравятся люди, которые свой талант путем работы, не покладая рук, превращают его в то, что в каком-то разговоре или в каком-то споре, когда нам говорят, что Имерек, он талантлив, мы машем руками и думаем про себя. Ну, какой же Имерек талантлив? Он давным-давно уже прошел этот этап. Он талантище. Он трудяга. Его обязательно надо читать. Вот так я отношусь к этой проблеме. А теперь у нас сегодня был разговор о Шоне Коннери, о том, насколько великий писатель Паустовский, я не удержусь и добавлю, я бы каждый год, но вот в этом году 12 месяцев Паустовского, в этом году 11 месяцев Паустовского, потом 10, а потом, когда мне начинают говорить о том, что вот Солженицын, но он врал. Ну, посмотреть, ну, ленивый в интернете не найдет серьезные исследования, которые посвящены его, ну, недотыкомка. Он недотыкомка. Может быть, его можно было бы где-то упомянуть, но только зачем его упоминать? Спроси сейчас у кого-нибудь про Лескова. Спроси сейчас у кого-нибудь про Салтыкова-Щедрина. Спроси про, да, про Константина Федина хотя бы. И что у нас тогда будет? Какой ответ мы на это получим? Итак, пожалуйста, Шон Коннери, великий Константин Паустовский, и каким образом талант становится действительно талантищем, а не у тихо спивающегося, у рюмочной или еще там у кого-то, какого-то заведения. Я утверждаю, что талант — это всегда труд. Но мы можем говорить и про Шона Коннери. Здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение.
Леонид, добрый день.
Здрасте.
Спасибо огромное за Константина Паустовского. Я, Анатолий, я открыл его, прочитав его «Повесть о жизни», и понял, что это действительно, вот, в моем восприятии, один из лучших писателей, лучший писатель современности и прошлого там периода творчества. Особенно я хотел бы с вами согласиться, что для него, читая его действительно как для путника в пустыне, вот утоленного жаждой, лоток воды. Это само литературное слово. Но, с другой стороны, еще хотелось бы отметить, что события, которые он описывает, и был их участниками, вот что волнует и интересно на близком расстоянии.
А вот, кстати говоря, вы начали говорить о «Повесть о жизни».
Да, шесть
где, книг. А вы мне скажите, а где там предвзятость? Человек смотрит на то, что проходит перед ним, и я согласен с любым его утверждением.
А позвольте, я вот визуализирую сюжет или вот тему о том, как в лицее, когда он обучался, в тяжелом состоянии был Лев Толстой, и как переживали преподаватели,
да,
студенты этому, да, явлению, как,
да,
он описывает, травмы, повязки носили. Отправляли
спасибо
раз в день за газетами, чтобы узнать,
да,
последние новости. Вот на сегодняшний день, если это перевести, какие события могут так стряхнуть? Вот,
да, я... Спасибо вам большое. Спасибо. А я напомню «Повесть о жизни», эпизод «Гражданская война», их эшелон, они едут на юг. Где-то там, по-моему, на Украине, загнали в тупик, и все ждут, что проедет «Батька Махно». «Батька Махно, он же такой хороший, вы посмотрите, сколько о нем написано восторженной лжи и всего прочего». И дежурный стоит на станции, и Махно делает небрежный жест рукой, и этого смотрителя бедного, который не может убежать, потому что у него мать, расстреливают из пулемета. Мне для того, чтобы понять, что это за личность, мне ничего не надо. Спасибо. Вот именно этого коротенького эпизода и достаточно. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Я хотел вот с вами как бы не то чтобы посоветоваться, но вот спросить. Но ведь Путин же прекрасно понимает, кто такой Солженицын, и он...
Я о политике не говорю.
Ну, хорошо. Тогда вопрос вот такой. Почему его не убирают из школьных учебников? Ну, это же вранье.
Вы меня, подождите секунду, вы меня об этом спрашиваете? У меня нет таких полномочий. Спасибо. Давайте все-таки от политики вот подальше. Огромное количество и радио, и телепередач, где про политику, про Трампа. Я не помню, как второй. И как фамилия второго. А я думаю, он и сам ее не помнит. Поэтому, собственно говоря, мне за это ничего и не будет. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Ростислав. Все-таки, если вспомнить Шона Коннери, там же он, по-моему, играл в 007 из России с любовью. Была экранизация «Русского дома», роман Джона Ле Карре.
Так, значит, прослушайте меня. Не надо здравствоваться на каждый чих. Мне абсолютно плевать, что Шон Коннери играл Джеймса Бонда. Кстати говоря, в очень редких романах, если они есть, противником Шона Коннери становятся советские спецслужбы. Там некие международные преступные синдикаты, которые возглавляет, как сейчас помню, Блофельд. А то, что он играл в «Русском доме», и что? И что? Я вам то же самое могу сказать про наших актеров. Они захотели заработать твердой валюты и решили сыграть какого-нибудь там зловещего человека из СМЕРШа. А кто им роли дал? Одну секундочку. А кто им деньги платил? Вот это меня больше увлекает, а не персонаж самого Шона Коннери. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вот. Как говорится, англичане ружья кирпичом не чистят. Это то, что я помню из Лескова.
Так это, подождите, англичане, так это англичане, а у нас чистят.
Ну да, да.
А у нас чистят. Вы что, хотите мне сказать, что у нас все просто зашибись?
Не, к тому, что как будто, если действительно такие писатели, которые хорошо пишут, там читаешь, просто наслаждаешься.
Лесков. Конечно, Лиза...
Знаете, сегодня просто такая как бы тема, что люди подтверждают твои впечатления, вы еще не подтвердили. Значит, что касается там, что Джеймс Бонд очень редко противоборствовал Советским Союзом.
Практически никогда.
Да, вот. Что касается Паустовского, я Паустовского читал, конечно, вынужден, когда я был маленький, на даче нам соседи дали кучу старых книг, там журналов.
Ну да, да.
Я к тому, что я просто потом осознал, даже это объявлял там в некоторых местах, что типа, вот, у него вот типа про Мещерскую сторону, там экшена вообще никакого.
Да.
То есть, в рассказ экшена никакого там. Нет. Типа рыба. И читаешь, оторваться нельзя. Вот это, я считаю, мастерство.
Конечно, да нет. Но это писатель. Но мало быть писателем от Бога. Да. Ты должен вкалывать так, да, чтобы потом стать писателем. А у нас, я смотрю,
ну... Не, ну, извините, если бью, просто, как бы, если даже будешь много вкалывать, если таланта нет, то что-то вкалывать.
Что-то да получится. От труда что-то да получится. Я в этом абсолютно уверен. Спасибо. Вот. И когда, например... Я помню, был такой великолепный фильм, его снял Герман Климов, брат Алема Климова, назывался он «Спорт, спорт, спорт». И там есть новелла о том, как Валерий Брумель, великий советский прыгун в высоту, он попал в автокатастрофу на мотоцикле, ногу ему Елизаров собирал еле-еле, и он решил, что он будет прыгать. И говорит один из тренеров. Он говорит, он прыгнул на 2 метра, но это Брумель. Я думаю, такие прыжки неинтересны ни ему, ни нам. Это да. А когда у человека просто талантливый человек что-то случилось, и он снова вернулся на тот уровень, на котором он был, честь и хвала. Честь и хвала. А когда, например, берешь этого, просто, а где этот наш-то великий, якобы, мол, великий? А тебе сейчас работать и работать. А он лекции читает. То в Токийском университете, то в университете Буэнос-Айрес. Я точно не помню. Но он в лекциях, он зарабатывает денежку. Я не говорю ничего плохого. Зарабатывай. Но ты прямо у меня на глазах. Твоя следующая книга гораздо хуже, чем то, что у тебя было. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Ваш звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Леонид, огромное вам спасибо за вашу передачу. Мы с грустью смотрим на то, как исчезает наша русская культура и литература. За Паустовского особенно. За то, что вы, я ученый, вы заметили то, что замечает ученый. Красоты русского языка, которые у него есть. Спасибо вам огромное.
Извините, как вас зовут, Радим?
Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, вы понимаете, вот эти красоты русского языка мы сегодня на примере Паустовского, а еще есть Лисков, Салтыков-Щедрин, Чехов. Это что им все? По мановению волшебной палочки давалось? Трудом, только трудом. А сегодня взял, написал 4 строчки в блог. Блог, в моем понимании, это такое же сказочное создание. Ну, где-то он там за хоббитами бегает. 4 строчки, и у тебя 177 миллионов просмотров. Куда Паустовскому? Да никуда. Ваш звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый
день. Да, пожалуйста, ваш звонок.
А вот наследник из Калькутты, ведь не оторваться тоже.
А
какая судьба у автора?
Это неинтересно. Вот
как?
А мне судьба не интересует. Я знаю, что какой-то человек... Нет, историю я очень хорошо знаю. Что Штильмарк, Юрий Штильмарк, прошел бог знает через что. И нам... От него в дар досталась совершенно фантастическая книга. Я считаю, что на русском языке нет более интересного приключенческого романа. Нету. И сколько таких книг, о которых людям просто не говорят, или люди этого не ищут. Ну, боже мой, сколько такого. А про некие произведения во все колокола, кроме... Колокольчик, в который попугаи висят в клетке. Вот туда эти маленькие, эти, как они называются, расстояние между проволочками, пальцы не пролезают, поэтому в них и не бьют. Ну что ж, спасибо всем, кто слушал передачу. Очень был рад. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. А завтра у нас в гостях историк Александр Дугин, который был допущен в архивы ФСБ и написал весьма и весьма интересную книгу. Он об этом нам расскажет. Новости.